Они пережили войну, и жизнь у них делилась на до войны и после войны. Когда это поколение стало уходить, вместе с ними стал уходить не только страх войны, но и память о ней. Так вот, Михалков уверен, что если мы не будем об этом думать и это понимать, хотя бы в связи со снятым фильмом, то подобное поведение непременно приведет к потере иммунитета. Режиссер убежден, что предметы, мысли, чаяния, энергия, размышления и желания могут материализовываться. Михалков рассказывает, что когда смотрел, как 11 сентября 2001 года пассажирские лайнеры врезались в нью-йоркские небоскребы, он не поверил, что это прямой эфир, решил, что идет какой-то американский боевик с очередной компьютерной графикой. Когда люди приходят на фильмы катастрофы, сидя в кинозале с ведром попкорна, они радостно восклицают: «Во, здорово сделано!» и выходят из кинотеатра, так и не осознав, что все это могло бы или может произойти конкретно с ними. Люди, воспитанные кинематографом, потеряли всякое уважение к жизни и смерти. На их глазах убивают тысячи человек, и никого им по-настоящему не жалко. Современное кино, по убеждению Михалкова, отучило зрителя думать и чувствовать, и его фильмы как раз призваны вернуть все на круги своя. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
Кинопарк. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Политическая аналитика, достоверные факты, исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны. «Голос России».
Московское время 3 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. В Москве прошел праздничный салют во знаменование 66-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всего было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Зрители увидели 4500 различных по форме и расцветке фейерверков. Все изделия, заготовленные для салюта в День Победы, были исключительно российского производства. Праздничный артиллерийский салют был произведен также в городах-героях Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Около 3 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Москве. Итог торжествам подвели в столичном ГУВД. Впрочем, там оговариваются, что это не окончательная, а приблизительная цифра. Примерно подсчитали московские полицейские количество тех, кто наблюдал за праздничным салютом. Это 2 миллиона человек. Люди расположились на различных площадках города, в том числе на Поклонной горе и в районе Красной площади. У угроза возникновения конфликтов в мире остается, и с ними человечество может бороться только сообща. Так считает президент России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с начала войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы. Все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не остаются без наказания, сказал президент на торжественном приеме в Кремле. Он подчеркнул, что будущее страны нельзя представить без крепких вооруженных сил. В Кремле довольны прошедшим на Красной площади парадом Победы. Как отмечают в администрации президента, он получился очень зрелищным. По брусчатке главной площади страны прошли 20 тысяч военнослужащих и более 100 единиц различной военной техники. Из правительства Украины закон Знамени Победы до сих пор не поступил в администрацию президента Виктора Януковича. Закон находится в кабинете министров на экспертизе, сообщила пресс-секретарь украинского президента Дарья Чепак. Напомним, в апреле Верховная Рада приняла поправки, согласно которым предусмотрен официальный подъем 9 мая в День Победы копии Знамени Победы вместе с государственным флагом Украины. Оппозиция и часть украинского общества раскритиковали документы, призвали главу государства на на него вето. Однако Янукович ранее заявлял, что считает красный флаг символом победы в Великой Отечественной войне. 9 мая во время торжеств по случаю Дня Победы в Киеве с участием президента красное знамя торжественно было внесено на площадь Независимости, где проводились мероприятия. Между тем, в западном украинском Львове празднование Дня Победы обернулось беспорядками. Там произошли столкновения с участием местных националистов. Они забросали ветеранов камнями и дымовыми шашками. Произошла драка между десятком молодых людей с георгиевскими ленточками и сторонниками националистической организации «Свобода». Кроме того, чтобы не позволить ветеранам проехать к холму славы, националисты расшатывали автобус, в котором сидели участники войны. Также националисты отобрали у российских дипломатов во время траурной церемонии венок и растоптали его. Усмирить националистов с помощью дубинок пыталась милиция Львова. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в самых разных странах. Погибших воинов вспоминают в Германии, Литве, Польше, Великобритании, странах Балтии. В Чехии и Словакии тысячи граждан пришли к памятникам и могилам погибших за свободу народов этих стран красноармейцев. В боях за свободу Чехословакии погибло более 100 тысяч советских солдат. На церемонии в Праге были представители посольств России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии, Азербайджана и Армении. К другим темам. Истребители НАТО подбираются к российской границе. Варшава и Вашингтон официально объявят о переброске эскадрильи F-16 из Италии в Польшу 27 или 28 мая. На эти дни запланирован визит в страну американского президента Барака Обамы. О новых договоренностях сообщили польские СМИ со ссылкой на министра обороны. По его словам, сейчас польские и американские военные обсуждают последние детали статуса авиабазы в городе Ласке. В частности, еще не решено, будет ли база иметь постоянный характер. В Германии началась первая после объединения страны перепись населения. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство, главная цель – не только установить точное число жителей страны, которое по последним данным составляет более 80 миллионов человек, но и прояснить вопросы, связанные с занятостью, возрастной структурой населения Германии и религиозной принадлежностью.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Гаване солнечно, плюс 30, в Мехико дождь, гроза, плюс 26, в Цюрихе плюс 24, в Вене плюс 26, в Мадриде солнечно, плюс 25 градусов, в Барселоне плюс 19. В Москве и Санкт-Петербурге ясно, солнечно, 18-20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по буллитам проиграла команде Финляндии 2-3 в своем заключительном матче на втором групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Словакии. Подробности игры у Игоря Каменского.
Да, увы, не удалось хоккеистам российской сборной порадовать болельщиков успешным результатом в День Великой Победы. А как все хорошо для нас начиналось. Уже к пятой минуте россияне вели 2-0 после бросков Николая Кулемина и Ильи Никулина. Причем два эти взятия финских ворот разделили всего 11 секунд. Это был почти нокаут, но нокдаун. Финны поменяли вратаря. Вместо Петери Веханина, хорошо знакомого российским любителям хоккея, по выступлению за казанский Акбарс, вышел Тему Лассела и стал героем встречи. Все последующие попытки российских хоккеистов распечатать его ворота заканчивались неудачей. Финны терпеливо гнули свою линию, искали шансы в атаке и дождались. Во втором периоде Мика Койву сначала подставил клюшку под бросок от синей линии, а потом при игре 4-4 Нискала прошил Константина Барулина во второй раз. 2-2 этот счет так и остался неизменным до начала овертайма. Вообще для России это был матч, конечно, неиспользованных возможностей. Наша команда играла хорошо, имела множество моментов, и 1-0 были выходы, и 2-1. Максимов, Иногенов, Александр Овечкин. Проще сказать, кто из наших нападающих не имел шансы огорчить Тему Ласова. Но 2-2 этот результат России уже не устраивал. Наша команда в любом случае занимала в группе 4 место и в первом раунде плей-офф сыграет с лучшей командой из другой группы. Овертайм тоже не принес результата, а в серии штрафных бросков Иманин и Койву дважды оставили неудел Константина Барулина. Ласова стоял стеной, финны победили 3-2. Будем верить, что в плей-офф КПД у российской сборной будет повыше.
Ну и россияне заняли 4-е место в группе и в четвертьфинале сыграют с победителем группы F, канадцами или шведами. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Есть такое очень устойчивое выражение, хотя я его очень не люблю. Война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. К огромному сожалению, мы пока не можем сказать этого о Второй мировой войне. Слишком масштабные потери понесли народы Советского Союза в битве с нацизмом. Свыше 27 миллионов человек – это официальная статистика. Вот о том, как происходят поиски воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы будем сегодня говорить с членом поискового объединения «Тризна» Андреем Козубом. Андрей, я рад вас приветствовать в студии русской службы.
Добрый день.
Андрей, начать я предлагаю, наверное, рассказ о том, что это у вас за поисковое объединение «Тризна». Просто многие, что греха таить, наверное, и не знают.
Ну, больше того, многие даже слабо себе представляют поиск вообще, что это такое и для чего он нужен. То есть очень много газетных статей, очень много репортажей, но они такие мозаичные, и очень много отрицательных, и люди вообще как бы не разделяют одно от другого. Для них все, кто занимается там по народному копательством, да, это все такое оттенок отрицательный носит. Ну, зачем это? Одни думают, зачем ворошат, другие думают, что этим занимаются исключительно ради наживы и прочее. И никакой как бы информации такой разъясняющей нигде нет, в принципе. То есть можно зайти в поисковике в интернете, найти любой отряд, любое объединение, их в России очень много, там будет много про них написано, но какой-то общей идеи нигде не найти, но общей цели. Вот, к сожалению, да, то есть за довольно большое время существования поискового движения какой-то единой точки зрения всех поисковиков и там в том числе государства на это занятие, на этот вид деятельности его нету. Ну, по большому счету, лично себе могу сказать, что поиск как таковой сложился именно добровольно, да, такие вот люди, добровольцы, начиналось еще давно при Советском Союзе, которые занимаются чем? Поиском погибших, пропавших без вести. К сожалению, так сложилось, что во время войны, вы об этом упомянули, что в силу менталитета, культуры, сложных обстоятельств в войне, не все наши солдаты, погибшие, были похоронены. Многие были закопаны, то есть хоть как-то, да, там были погребены, можно сказать, погребены, но были те, которые прямо в прямом смысле торчали из земли, такое тоже очень было распространено, вплоть до недавних времен еще такие места находили. В чем же задача поиска? Они являются неучтенными захоронениями, то есть они неизвестны. Их в войне прикопали, они там лежат. Можно ли говорить о том, что они похоронены или нет? Это вопрос разбирательства такой очень сильный, потому что там с обрядом, без обряда, с почестями, без почестей.
Это туда скорее философский
аспект. Да, такой вот культурный. Но в любом случае они сейчас лежат в таких местах, где, собственно, идет строительство. Они лежат в полях, где там пашут постоянно, в лесу, вплоть до того, что там грибники ходят, люди по ним и так далее. Периодически даже натыкаясь на какие-то там или на останки, или элементы формы и так далее. И вот задача все это как-то упорядочить, собрать и похоронить, ну, как бы перенести на то место, где, в общем-то, и должны лежать, ну, скажем, останки всех людей, да, то есть на кладбище. Это делается постоянно, то есть конечная цель любой поисковой экспедиции – найти по возможности как можно больше и перенести на кладбище. Это все, конечно, совместно с администрацией местной, с представителями военного комиссариата. Процесс сложный, длительный, людей могут найти в мае, похоронить в сентябре, могут через год, то есть по-разному все случается, но, конечно, они попадают, эти останки, на кладбище. Где ведется некий учет, плюс ко всему, да, вот всю задачу поиска, плюс то, что это все учитывается. Учет по всей стране разный, потому что нет такого главенствующего органа, который должен был бы обрабатывать эту информацию, его нет на сегодняшний день. Эти полномочия разделены между местными властями, между, опять же, Министерством обороны в виде военкоматов и в виде там центра вековечной памяти и так далее. Ну, тем не менее, хоть какой-то учет ведется, там, пускай разными представительствами, там даже комитетами по делам молодежи, какими-то другими отделами власти и так далее. И уже из этого, исходя, да, то, что мы их нашли и похоронили, естественно, вторая основная задача – это установление личности и поиск родственников.
Это, наверное, самое сложное, да?
Это самое сложное, потому что, ну, во-первых, просто информации это очень мало. Медальоны смертные, про которые же, в общем-то, многие знают, что у наших солдат они были до 42-го года, их потом отменили, оставили красноармейскую книжку, которая в зиме не сохраняется практически. И там, конечно, человека при останках можно обнаружить какую-нибудь вещь подписанную или фамилию, инициалы и так далее. Все это координируется, все это сверяется с данными из архивов, если вообще не существуют эти данные, потому что разные тоже места есть, и есть там окружение, где очень сложно с информацией, есть просто боевые операции наступательные, оборонительные, где с информацией получше. И вот это все сверяется, и даже иногда по мелочам удается установить личность погибшего. К сожалению, это не юридический факт установления личности, потому что, естественно, даже при обнаружении медальона у человека довольно, ну, 100% нельзя сказать, что вот это его медальон. Ну, может, он его взял. То есть, вот, да, масса таких событий. Но, естественно, это уже опускается, потому что прошло большое количество лет, и любая информация, которая при останках обнаруживается, вся идет в работу, изучает, и даже по ней вот это имя находит. Но на 99% теоретически можно сказать, что вот мы нашли именно этого человека. Ну, дальше идет сложный процесс поиска родственников. Иногда сложно, иногда очень быстро, всегда очень по-разному. Вот сейчас в интернете, благодаря усилиям Министерства обороны, появилась база ОБД, где любой желающий в нашей стране, имеющий доступ к интернету, может зайти и по фамилии и отчеству, год рождения, по данным своего родственника, посмотреть, какие сведения о нем есть в военкомате. Мы, соответственно, тоже этим пользуемся, когда вот находим все, тоже сразу изучаем номер части, то есть мог этот человек там находиться, не мог. Существует такая фамилия и, ну, масса-масса другой такой уже скрупулезной архивной работы.
Ну, то есть, в общем, это процесс не такой простой, как об этом принято судить в обществе, потому что я вот помню, что там в 90-х годах там при слове «поисковые отряды» обязательно всплывало некое дополнение, там, черные искатели, да, черные старатели, которые выезжают не для того, чтобы, ну, не только, вернее, для того, чтобы найти солдат и похоронить их с воинскими почестями, для того, чтобы выкопать там что-то такое, где-то там это продать. В общем, это такая долгая и не очень веселая история.
Это вопрос не цветов. Нету ни белых, ни черных, ни зеленых, никаких других поисковиков. Есть люди, к сожалению, у нас же есть и черные милиционеры, черные журналисты, черные доктора и прочее. Это, естественно, вопрос качества человеческой души. Если человек чем-то занимается, там, скажем, там, ради наживы и прочее, это его личное дело. Конечно, от этого страдают все. Не только поисковики, да, это во всем обществе. Это болезнь всего общества, к сожалению. Очень много мы сталкивались с такими картинами, когда находили разрозненные вот эти погребения неучтенные, то есть это в прямом смысле слова кости по кругу валяются, там что-то оттуда выдернули, там, ну, как правило, ничего ценного там не бывает. Ну, вот все равно там интерес, какая-то жажда наживы, может быть, что-то еще, и вот потом все это оставляется в таком виде. А есть люди, которые совершенно не причастны к поиску, но когда что-то находят, обязательно сообщают, куда следует, там, в органы власти, в милицию, потом уже, соответственно, подключают поисковиков, когда выясняется, что это там по войне. И это все работает. Поэтому тут вопрос не в том, как бы нет черных отрядов и белых, нет черных поисковиков и белых поисков. Есть люди. Люди разные. И в отрядах, в том числе, в которых работают официально, тоже есть разные люди. Ну, на общем уровне можно как бы действительно разделить людей на две категории. Это поисковый отряд, который официально проводит работу. А что это значит? Это заявка и согласие с органами, согласование работы с органами местной власти, с местным поисковым объединением областным. Соответственно, предоставление отчетов, прочее. То есть документальная такая работа, которую каждый командир каждого отряда, естественно, ему приходится этим заниматься. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ни в отрядах не состоят, ни такие группы энтузиастов, вот, которые гоняют в лес, там что-то ищут, в том числе и железо. Но на моей памяти очень много к нам было таких обращений, когда люди находили останки, писали нам на форум, звонили по телефону, говорили, что вот мы там нашли, что делать дальше, там, как вам передать или кому там передать. Ну, если это далекие области, мы, естественно, давали там координаты местных наших коллег.
А вы давно занимаетесь вот именно вот поисковой работой?
Да, я с 1990 года.
А что вас привело в нее?
Ну, сложно сказать, что при такого что-то такой распространенный вопрос, ну, особо мне это ничего не приводило, потому что это было в школе у нас клуб поисковый, да. Это 90-й год, представляете, рубеж Советского Союза и постсоветской страны. Но тогда еще был Советский Союз, и до этого огромное количество кружков. Естественно, у нас в школе существовало несколько только туристических кружков. И появился вот поисковый. Другие ребята, скажем, мои знакомые туда сходили, там много понарассказывали, так все интересно. Вот, я пошел, сначала мне было, безусловно, как я был ребенком, в общем-то, еще, мне было, безусловно, интересно вот эта часть находочная, да, там всякие ружья, винтовки, каски. Ну, что только не находили, это, в общем, было довольно-таки давно, когда это еще особо никто не собирал, и не было никаких, скажем, коммерческого интереса тогда еще не существовало в стране, вообще на какие-либо находки или там коллекционирование чего-то. Вот. Поэтому это все было интересно, все это трогалось, смотрелось, там был музей у нашего отряда, там какие-то экспонаты собирались, вот, фляжки. Ну, интерес такой детский, в общем, понятный. Потом уже со временем это превратилось в компанию и времяпрепровождение, потому что, ну, нет, во-первых, среди поисковиков, ну, почти нет, наверное. Есть все-таки люди, которые очень возвышенно об этом думают, да, там, которые говорят, ай-яй-яй, как вы можете так говорить о том-то или о том-то, там, и так далее. В общем, там нормальные люди, по большей части, циники. Но это вызвано, как и у медиков, постоянной работой.
Это как у журналист, как и у любой, в общем,
да,
профессии.
Поэтому все немного циники, и у нас есть свои жаргонные выражения, которые я в эфире произносить не буду, касающиеся и останков, и находок, и там просто людей. Для человека непосвященного это может, конечно, вызвать негодование. То есть, что ничего себе таким как бы святым делом занимается и позволяет себе там высказывание или поведение. Но, с другой стороны, когда кто-то делает, он как бы делает сознательно. Есть какие-то некие табу, чего нельзя не сделать или чего нельзя делать.
То есть некий кодекс такой чести?
Не то, что кодекс чести поисковика, просто вот моральный, да? Но немножко проецируемый. Ну, нельзя бросить, нельзя как бы не докопать человека. Нельзя там еще что-то сделать. Безусловно, сначала все там вскрывается, смотрится, местоположение. Единственное, не зарисовываем и не делаем таких подробных отчетов, как археологи. Довольно просто. Но потом это просто все складывается в мешочек обычный, там, переносится, кладется. Это такая сложившаяся, да, часть работы.
Андрей, а вот когда попадаются останки немецких солдат, ведь наверняка такое тоже случается, с ними еще делают. То же самое?
Все зависит от места работ. Ну, вот на сегодняшний день поисковая генетризна свои наибольшее количество экспедиций проводит в Тверской области, в Зубцовском, Ржевском районе. Вот там на сегодняшний день в городе Ржеве, там как есть сборное кладбище немецкое, и, соответственно, есть представительство немцев, которые отвечают за сбор останков. У них это немножко не по-нашему происходит, не так, как делаем, не с таким отношением. То есть есть в деревнях до сих пор стоят разрозненные кладбища немецкие, там тоже такими вот любителями покопать, где все это наружу, ну, совершенно в жутком виде, да, там в отвалах кости, но они это не трогают, у них это как бы не положено. А вот те останки немцев, которые попадаются при проведении поисковых работ, как бы тоже неучтенные, получается, только уже немцами, они их берут. И в Ржевском, собственно, в Тверской области в целом как бы хорошо налажено, они всегда принимают там протоколы, все это составляется, им передается. Они уже дальше там их определяют на кладбище немецкое. Я не знаю, сколько раз там в год происходит это погребение, но я знаю, что это всегда делается тихо, без помп, там немцы просто работают аккуратно. В Волгоградской области тоже там есть представительство сильное немецкое, тоже там таких проблем не возникает. Ну и так можно рассматривать каждый регион, ну, несложно сказать за всех. По Тверской области я вот могу работу характеризовать на отлично немецкой стороны.
Андрей, вот за, скажем, календарный год, вот за ту, как это говорят, да, вахта памяти у вас,
ну,
вот,
это общероссий...
на профессиональном
языке. Это общероссийское понятие, вахта памяти.
Вот за вахту памяти за год в целом по стране сколько удается найти солдат?
Я специально пытался подготовиться к этому вопросу, как ни странно, потому что...
Но он просто он очевиден.
Очевиден, да. Но, опять же, нету организации, которая могла бы вот точно это сказать. Это надо прямо непосредственно по областям.
Ну, хорошо, вот ваше поисковое объединение Тризна.
За прошлый год было обнаружено порядка 890 с чем-то человек. Ну, это всеми отрядами. Это как бы у нас 15 отрядов основных, которые работают.
Они по всей России, да, эти отряды? Или они только в Москве?
Нет, нет, отряды московские. А работают они по всей России. Ну, большая часть, опять же, в ближайших областях, Смоленская и Тверская. А многие уезжают далеко, там, Калужская, Мурманская область. Опять же, в Белгородскую ездят ребята.
897 человек. Только... объединением Тризна. Я так понимаю, что цифра, наверное, за год у всех поисковых отрядов будет, в общем, достаточно значительной. Тогда возникает вопрос, сколько лет еще потребуется на то, чтобы найти всех?
Ну, вот самый главный вопрос, то, что важно не количество. Да, то есть бывают экспедиции, когда за все время находится 3 человека. Ну, останки 3 человек. Но это не показатель, потому что есть места, где такие довольно тяжелые бои были, и где уже, образно сказать, заведомо известно, что там есть и захоронение, там, и очень много одиночных, там, и траншеи. Все это проверяется, люди находятся, массив такой получается, как бы количественный. Но есть места, где вот там окружение. Там неизвестно ничего, где они там бегали, да, где их там смерть настигла, или попали они в плен, да, то есть неизвестно ни количество, известно количество предварительно вошедших, неизвестно количество вышедших, но неизвестно количество погибших, умерших и так далее. И там найти 3 человека тоже является как бы такой довольно удачей. Вот у нас просто есть такое место под Ржевом, когда 29-я армия попала в окружение, был у нас в 29-й армии окруженный северный, образно говоря, северный такой опорный пункт на высоте. Там была школа, имеет название ДОР, и они там держали оборону, потому что к ним именно в это место, это кратчайший путь по карте, пробивалась 30-я армия, чтобы восстановить соединение. Вот. И там были очень жесточайшие бои, упорные, но и пятачок очень маленький, там где-то 100 на 70 метров, такая рощица, как бы пупорчик такой на поле. И мы там с 94-го года там одну большую яму подняли, нашли другую. Это все как бои в окружении. И потом каждый раз приезжали туда, по возможности, и там опять бегали. Но там очень сложно, камни, то есть поисковики, которые слушают, поймут. У меня такое, для работы очень сложное место, и как бы для прибора, с прибором особо ничего не найдешь, одни осколки. И очень трудно работать щупом. И каждый раз, когда там кого-то находили, это было прям для нас достижение, потому что кажется, по архивным данным, нет точных данных, но там, допустим, командир дивизии, командующий армии писал, что у них там погибло 100 с чем-то человек, по немецким сведениям тоже там чуть больше 100 человек погибло. Мы уже нашли порядка 140 человек. То есть, как бы, даже ту отрывочную информацию, которая существовала, мы превысили. Поэтому, когда каждый раз там находили человека, были очень как бы довольны собой. Последний раз мы там были в позапрошлом году, нашли 3 человека совершенно. Не то, что случайно, но на тех же местах, где вроде бы там кто-то проверял, копал, нашли еще 3.
А вот как выбирается место для поисковой работы? Изучаются какие-то воспоминания, архивные документы?
Как правило, происходит все наоборот. Сначала находятся какие-то места, а там дедушка, бабушка сказала, у меня там егерь знакомый видел, или охотник ездил куда-то, что-то там видел и так далее. А потом уже на это место приезжается, смотрится по факту и уже потом начинаются искаться архивные подтверждения и так далее, и так далее. Ну, почти до 2000-х годов самый эффективный был это опрос местного населения. Такой был метод, когда просто приходили в деревню, ну, естественно, знали, там война была, приходили в деревню и просто по старожилам, по бабушкам ходили и говорили, где тут вот что было, куда кого закапывали. Многие там показывали просто уже вот, вот здесь вот яма, вот копать, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже всего времени просто этих людей практически не осталось. Вот, естественно, уже просто там кто-то что-то видел, кто-то где-то там, да, что-то споткнулся, у кого-то кто-то куда-то ездил, или там, опять же, такие люди случайные, которые там сами по себе бегают, они потом сообщают, а вот мы там что-то нашли. Люди, там, наши коллеги приезжают, начинают работать, и как бы ширится, ширится, ширится эта работа. И так было много раз. Так, чтобы вот взять книжку или было донесение, сказать, хочу поехать туда, вот да, я посмотрю, что там было, это очень сложно, как правило. Но так тоже многие отряды делают, потому что это особенно те отряды, которые работают у себя на местности. Да? Наши коллеги, вот они знают свой район приблизительно, и они черпают информацию о боях на территории своего района, и так вот у них такой план графика, и они там в этом году вот мы туда там съездим, в этот край района, в этом году сюда. То есть эта работа тоже так обстоит. Но в большинстве случаев, по крайней мере, там, до недавнего времени было именно наоборот. Сначала что-то находилось, а потом уже восстанавливалась история этих событий.
А вот профессиональные историки помогают работе поисковых объединений, или они остались как бы вот в стороне от этой картины? Потому что ведь, я почему спрашиваю, да, историки работают в архивах. Да, сейчас огромный массив, в общем, рассекреченных документов стал появляться, в том числе уже в работах. Может быть, просто они там что-то где-то как находят в архиве и просто обращаются к вам, что вот, ребят, вот здесь вот были такие-то бои, попробуйте, может быть, вам здесь что-то удастся найти.
Нет, такого обстоятельства, чтобы из архива кто-то что-то предоставлял, как бы случайно нашедший, нет. Почему? Потому что огромное количество архивных материалов, да, и даже, как бы, ну, большинство поисковиков работали в архиве, представляют себе эту работу. и даже я, работая в архиве, как бы вот вижу, вот тут как бы интересная информация, там описан бой или еще там по донесению там, или по сводке о потерях, но и руки порой просто не доходят, потому что это может быть в соседнем районе там или где-то, то есть это очень сложно связать. А вот сейчас, опять же, в стороне Министерства обороны появился второй сайт после ОБД мемориала, который называется «Подвиг народа». И вот там как раз выкладываются уже материалы, карты, боевые донесения, вот то, что раньше нам, поисковикам, приходилось вручную, что называется, лопатить, пересматривать, выписывать, искать свой район, свое время. В целом, я не знаю, как бы, военных историков, у меня нет таких знакомых, которым бы, или просто как-то, которые бы на нас выходили, потому что у историков немножко другая задача, они составляют какой-то, вот, опять же, исторический, ну, как правило, да, это работа над каким-то историческим трудом, да, вот, там, или над книгой и так далее. Они черпают информацию, и они теоретики. Они не в плане ничего не знания, а в плане того, что их больше интересуют документы, подтверждение вот этого факта. То есть не всегда у них есть необходимость связываться с теми, кто работает на местах. Мы, соответственно, тоже так специально никого не ищем, но всегда мы всем всегда благодарны тем энтузиастам, которые работают в архиве. И у нас их уже, я не знаю, можно их назвать военными историками, но это люди, которые уже давно посвятили себя вот поисковой теме. Есть Прокофьев Илья из города Санкт-Петербург, который уже очень давно занимается самолетами. Он предоставляет информацию всем желающим по номерам самолетов, кто погиб, пропал. То есть вот можно не в архив ехать, а можно сразу обращаться к нему, он всегда поможет. Ну, не по всей стране, там, в основном по северо-западу, по центральной части России. Вот. Есть Константин Степанчиков, потрясающий человек, который, он тоже всегда помогает всем поисковикам, все к нему обращаются, в поисковых кругах довольно известный человек, потому что он именно с точки зрения истории войны, мемуаров, номеров частей, обладает потрясающей памятью. Можно всегда назвать место, он всегда скажет, кто там воевал. Почему с нашей стороны есть немецкая? Вот. Тоже, естественно, он всегда помогает. И есть Борис, к сожалению, не могу сейчас вспомнить фамилию, человек, который тоже занимается исследовательской работой по самолетам, но с точки зрения там, развития, инженерии и так далее. Но вот всю информацию, которая ему попадается по погибшим, по экипажам, он всегда передает тем, кому это необходимо. И его в том числе часто запрашивают, просим установить там такой-то номер или еще, он всегда вот тоже помогает. Таких энтузиастов много, я половину, что
называется, слава Богу, что они,
да, не перечислил. И это такой общий, как бы эти люди всегда доступны, они всем помогают. Единый комплекс такой получается.
Андрей, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что у нас с вами еще будут поводы для встреч в эфире русской службы, потому что, опять же, придется мне закончить тем, с чего я начинал. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, тем более, когда это солдат армии победителей. Напоминаю, что сегодня в гостях русской службы был член поискового объединения «Тризна» Андрей Козуб. Беседовали мы, соответственно, о поисках войн, погибших годы Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Время кратких новостей. В студии Юлия Ключевская. Здравствуйте. В Москве отсалютовали в честь Дня Победы. В российской столице было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Спецтехника была размещена в 13 точках города, в том числе на Поклонной горе. Всего отгремело 4500 выстрелов фейерверка. На салюте использовали ракеты только российского производства. Обеспечивало салюты в московское небо, дислоцированный в подмосковных Ватутинках, 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа. Они делают это последние 45 лет. Долг поколений – беречь мир, достигнутый в результате победы. Президент России заявил об этом, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве. Дмитрий Медведев назвал День Победы самым святым для страны праздником, днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма. Нескончаемым потоком шли 9 мая люди на воинское кладбище Таллина. С 2007 года именно там стоит памятник воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Несмотря на то, что 9 мая в Эстонии рабочий день, поклониться воину-освободителю с утра пришло несколько тысяч человек. К монументу даже выстроилась очередь. По всей Литве у мемориалов советским воинам также организованы мероприятия, посвященные 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С особой торжественностью прошла церемония возложения венков и цветов, а также митинг у воинского мемориала в Вильнюсе. В столице Беларуси, Минске, День Победы отметили торжественным шествием. Примерно 1,5 километра от Октябрьской площади до Площади Победы президент Александр Лукашенко во главе колонны ветеранов прошел вместе с 6-летним сыном Колей. Следом за президентом цветы к памятнику возложили ветераны, руководители правительства и парламента, иностранные дипломаты, представители православной и католической церквей. Почти в 20 городах юго-запада Германии прошли церемонии возложения венков у мемориалов советским людям, погибшим в годы войны. В траурных мероприятиях принимали участие дипломаты России и стран СНГ, активисты организации российских соотечественников, представители местных властей, проживающие в Германии ветераны советской армии, духовенство. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В Севастополе существует городская легенда про черную Маргариту. По первой версии, Маргаритой звали черноволосую медсестру, последнюю защитницу пулеметного ДОТа, расположенного ранее на Малоклавском шоссе, а ныне на проспекте имени генерала Острякова. Она погибла 30 июня 1942 года, во время последнего штурма немцами Севастополя. По второй версии, именно в районе этого ДОТа прорвавшаяся колонна немецких танков раздавила группу наших медсестер, оттаскивающих раненых в тыл, и одну из медсестер, темноволосую, звали именно Маргарита. Так или иначе, но все автолюбители, попавшие в аварию на этом участке проспекта генерала Острякова, утверждают, что затормозить или резко свернуть в сторону их заставило внезапное появление на дороге темноволосой девушки, одетой в форму военного санинструктора времен Великой Отечественной войны. Она внезапно появляется из-за ДОТа и перебегает через обе полосы движения на проспекте. С 92 по 2007 год на данном участке проспекта произошли 26 автомобильных аварий, в которых пострадало 35 автомобилей. Все аварии происходят в ночное время. 22 аварии произошли в период с 22 июня по 7 июля. Крымские ученые считают, что виноват в дорожных авариях радон, который выделяется из тектонических разломов на этом участке местности. Выделяется он неравномерно. Наиболее активно процесс происходит именно в первые две недели после летнего солнцестояния, после 21 июня, то есть именно в то время, когда появляется черная Маргарита. Радон, попадая в организм человека, вызывает нарушение работы головного мозга, галлюцинации. Все остальное, появление медсестры на дороге, плод воображения. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно большое «но». Участниками ДТП на данном участке дороги становятся проезжающие водители, которые никогда ранее не слышали о черной Маргарите. Есть еще несколько странностей. Маргарита атакует машины, которые движутся на Севастополь, а не те, которые выезжают из города. То есть те машины, которые повторяют путь движения немецких танков в июне 42-го. Другой странностью является своеобразная любовь Маргариты. Маргарита к немецким машинам. По мнению независимых исследователей аномальных явлений, всему виной то, что, по всей видимости, тела защитников ДОТа или раздавленных гусеницами немецких танков медсестер так и не были захоронены. Независимо от всех объяснений, у черной Маргариты появились свои поклонники, даже культ поклонения. Жители окрестных домов часто наблюдают, как кто-то по ночам зажигает множество свечей на крыше ДОТа.
Бывальщина. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Вот и наступил он, долгожданный День Победы. С праздником всех вас! Особой благодарности и поклон нашим ветеранам. Будьте здоровы и дайте нам всем возможность еще долго 9 мая видеть вас, поздравлять, благодарить, вручать вам цветы и повязывать георгиевские ленточки. А вашим внукам и правнукам с гордостью за деда шагать рядом с вами и перебирать ордена, которые хранятся уже столько лет, как самое дорогое, что есть у человека. Дайте нам возможность и поплакать в этот день, и порадоваться за то, что благодаря вам над нашей страной сейчас мирное небо, которое поздним вечером 9 мая рассветится яркими красками праздничного салюта. С праздником! Конечно же, День Победы отмечают наши соотечественники во всем мире. Хотелось бы сегодня поговорить в эфире с каждым из вас, но это, конечно, невозможно. Поэтому устрою для вас небольшую перекличку. И первый у нас на связи Николай Свинтицкий, президент русского клуба из столицы Грузии. С праздником вас всех, с Днем Победы!
С Днем Победы вас!
Николай, расскажите, что происходит в Грузии 9 мая?
В связи с праздником, выходной день объявлен в стране, и тысячи ветеранов сегодня, и тысячи молодых людей, грузин, и людей других национальностей, проживающих в Грузии, идут на могилы героям войны, возлагают цветы. Это традиционно для нашей страны, потому что 700 тысяч грузин принимали участие в войне, и из них половина, 350 тысяч, не вернулись. Для такой маленькой страны, конечно, это поразительная цифра, цифра печальная. Что касается нашей организации «Русского клуба», то к этому событию мы презентуем сегодня книгу 22 июня. Это сборник небольших рассказов о том, как Грузия встретила первый день войны, кто как встречал.
Как
сидели художники, крестьяне, рабочие, актеры. Это маленькие такие очерки. И я бы хотел, воспользуясь случаем, найти какой-то контакт в Российской Федерации и устроить презентацию этой книги в России. Потому что вот не все знают, допустим, что в ночь на 22 июня знаменитый художник Туиди сидел в мастерской, рисовал пейзажи и под утро узнал о начале войны, буквально в считанные минуты создал знаменитый плакат «Родина, мать зовет». Об этом наша книга. Очень интересные факты, новые воспоминания очевидцев, ныне здравствующих и ушедших, о первом дне начала войны в Грузии, о том, как ученики 43-й школы, под утро узнав о начале войны, целиком всеми выпускными классами пошли в военкомат и уехали на фронт.
Я хочу поздравить вас лично, в вашем лице, всех и грузин, и русских, которые живут в вашей прекрасной, красивой стране, и передать большой привет и низкий поклон ветеранам.
Я хочу сказать, чтобы знали все ваши слушатели, ваша огромная аудитория, что Грузия чтит героев, что несмотря ни на что, какие-то политические разногласия, это праздник святой для каждого жителя Грузии. И сегодня, конечно, героями дня являются наши ветераны, подарившие нам жизнь, и благодаря которым мы с вами сегодня разговариваем.
Наша следующая остановка в Германии. 9 мая в Мюнхенском доме дружбы народов состоится праздничный концерт. Режиссер программы Татьяна Войнова у нашего микрофона.
Вы знаете, что не только в Мюнхене, но и во всех городах Германии отмечают этот великолепный праздник, День Победы. И особенно приятно, что проводит праздник Центр русской культуры именно в Мюнхене, где вообще зарождался фашизм.
Я знаю, что это мероприятие у вас традиционное. Так вот, что будет сегодня?
А сегодня у нас будет большой праздничный концерт, в котором принимают участие большие коллективы. Это и театр песни, это и хор ветеранов, и академический хор будет, и даже правнуки Победы выступают. Поэтому это такое зрелище зрительно и приятно, и красиво.
И очень трогательно, мне кажется, правда?
Трогательное, конечно, потому что это праздник непростой, но со слезами все-таки.
Скажите, у вас в зале, конечно, будут ветераны?
Обязательно. У нас всегда приглашаются ветераны на этот праздник. К сожалению, не так много уже осталось этих наших замечательных героев. Приходят сюда, как правило, с орденами, георгиевские ленточки у всех на груди. и у выступающих тоже.
Скажите, пожалуйста, вот, наверное, ветераны весь целый год ждут тут этого мероприятия, правда, встречи?
Они живут этой темой, этими воспоминаниями, потому что прошла их молодость на этом ужасном совершенно событии. Конечно, вспоминают своих друзей, своих однополчан, поют песни военных лет. Поэтому есть свои кумиры у них. Те артисты, которые когда-то пели душой, а не голосом, и Бернес, и Утесов, и Шульженко. Для них это долгожданный праздник.
Я еще раз хочу поздравить вас с праздником и всех-всех-всех. Поклонитесь, пожалуйста, ветеранам. Передайте им привет из Москвы.
Обязательно. Спасибо вам большое. Мы тоже все вас поздравляем.
О том, как отмечают День Победы в Англии, нам расскажет Айна Шерифи, председатель Координационного совета Форума российских соотечественников в этой стране.
Айна, здравствуйте. С Днем Победы, с праздником вас.
Спасибо, вас тоже. Поздравляем с таким великим праздником.
Айна, скажите, сегодня, конечно, день рабочий практически во всех странах Европы. Расскажите, пожалуйста, проходили ли у вас какие-то мероприятия, посвященные Дню Победы? Будет ли что-то сегодня?
Конечно, несмотря на то, что сегодня день рабочий, он как раз-таки предвестник того, что в субботних и воскресных школах пройдут мероприятия по всей Великобритании. Сегодня мы получали уже звонки мы из Бирмингема и Манчестера с приглашением. К сожалению, не все мы можем туда поехать и с ними отметить это все. Но надо отметить, что все уголки Великобритании затронуты этим прекрасным праздником. Так что празднования начались уже давно. Основное празднование это, конечно, 9 мая, возложение. Вся церемония у нас прекрасно проходит каждый год. В частности, в Лондоне, в Манчестере 8 числа это все проходит. И большое торжество проходит на пароходе Белфаст. Мы вас всех поздравляем с таким большим праздником и рады, что Великобритания может присоединиться к этому, ко всему.
Всего вам доброго, с праздником, с Днем Победы.
А теперь у нас на связи легендарный Севастополь. А говорить мы будем с Андреем Соболевым, автором, исполнителем, участником второго фестиваля русской песни в Москве.
Что происходит в этот прекрасный день 9 мая у вас?
Несмотря на ненастную погоду, над Кремлем сгустились тучи. Севастопольцы не унывают. Город готовится, украшается флагами. Корабли стоят в флагах расцвечивания. В Севастополе этот день особый, поскольку этот день совпадает и с днем освобождения Севастополя. Поэтому у нас будет очень много различных мероприятий, торжеств. Будут инсталляции боев, будут прохождения колонн ветеранов. Будет очень много концертов, где будут звучать песни как времен войны, так и современные песни об этом времени.
А вы будете выступать сами?
Конечно. У меня такой плотный график, что я, собственно, буду бегать из одной площадки на другую. Но для меня это большая честь и возможность спеть не только для тех, кто воевал, но и донести для них это слово «правда о войне» для молодежи, для среднего возраста.
А это будут ваши личные песни?
Это будут мои личные песни, конечно. Я не успеваю учить чужие тексты, дай бог свои запомнить.
Скажите, георгиевские ленточки, они у вас есть в городе?
Да, мы в объединении граждан 35-я береговая батарея привезла партию ленточек этого года. Мы в этом году съездили в Одессу и вручили порядка 7 тысяч этих ленточек организациям общественным ветеранским города Одессы, провели массовые встречи. Я был на этой стадии делегации, мы ездили в Одессу, где-то пели, выступали на телевидении. И два города побратима, стоящие, связанные одной военной судьбой Одессы и Севастополь, мы друг друга нашли в эти праздники.
Мне хочется еще раз поздравить всех, кто живет в городе прекрасном Севастополе, с праздником, с Днем Победы.
Спасибо, Москва. Спасибо, Москва. Мы с вами.
И снова в эфире Германия, на этот раз Франкфурт-на-Майне, а у микрофона Лариса Юрченко, председатель Координационного совета соотечественников Германии.
Лариса, здравствуйте, с праздником, с Днем Победы.
Здравствуйте. И вас с праздником.
Лариса, скажите, Германия особая, конечно, страна. Как наши соотечественники отмечают этот день? Уже, наверное, какие-то мероприятия прошли. И что делается 9 мая?
Мероприятия прошли и идут. Как председатель общегерманского совета могу сказать, что у нас сегодня в Германии более 300 общественных организаций, которые имеют школы выходного дня, культурные центры. В школах русскоязычных прошли уроки мужества, мира. И с сегодняшнего дня начинается торжественная честь, чествование ветеранов. Вы меня сейчас застали в Большом дворце, где мы традиционно третий год консульский округ двух земель Гессен-Бад-Виттенбург под руководством нашего генерального консульства с генконсульствами Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Киргизии будем чествовать ветеранов, блокадников и узников концлагерей. И символично, что концерт праздничный будет дан нашими творческими детскими коллективами. Это и есть связь поколений. Пройдет торжественная церемония возложения венков Трепта в парке. Это традиционно. И впервые это будет именно в этот день. Туда съедутся ветераны со всех концов Германии. Это будет совместно с посольством Российской Федерации.
Скажите мне, пожалуйста, а георгиевские ленточки, как они воспринимаются в Германии?
Прекрасно, хорошо, нормально. Мы их рассылали по всем организациям. У нас, к счастью, их оказалось большое количество. И сегодня вот мы на своем мероприятии ветеранов и вообще всех гостей встречаем, естественно, с георгиевскими ленточками.
Лариса, еще я вас попрошу сказать несколько слов нашим соотечественникам во всем мире.
Я женщина, не знавшая ни одного дедушку, как и многие, наверное, из нас. Именно по этой причине, огромной, страшной войны. Поэтому я, если позволите, вот просто спою несколько строк. Всем миром, всем народам, всей землей поклонимся за тот великий бой. Мира всем, солнца и мирного неба над головой. У нас сегодня заключать концерт будет 5-летняя девочка, которая споет песню «Пусть всегда будет солнце». И мне очень радостно, что наши дети уже здесь в третьем поколении знают и поют эти песни. Еще раз счастья, здоровья всем ветеранам, всем узникам концлагерей, всем, кто пережил блокаду, всем, кто освобождал, кто был в партизанских отрядах, всем, кто трудился в тылу. Низкий поклон, здоровья и счастья. Мы можем сказать вам только одно. Пока мы живы и пока стучат наши сердца, мы будем помнить. Если мы помним, то и живет земля наша русская. С праздником вас всех!
В завершении нашей встречи самые теплые поздравления всем вам из Москвы с великим праздником Победы. Не забывайте девиз акции «Георгиевская ленточка». Я помню, я горжусь. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Деловые новости.
К нам едут шведы. Компания Ericsson готовится принять активное участие в проекте «Награда Сколково». Утилизация продолжается. По программе утилизации старых машин граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей. Без паники. Экспортный бензин решит внутренние проблемы. Временно. Подробнее об этих и других событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson намерена создать в российском инновационном центре Сколково центр исследований и разработок. Соответствующее соглашение подписано в Стокгольме в присутствии премьера Владимира Путина и его шведского коллеги Фредерика Рейнфельда. Сколково – это прообраз города будущего, который становится крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Здесь создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных, энергоэффективных технологий. Все работающие в Сколково компании и фирмы получают налоговые и другие льготы. Участие шведского концерна в деятельности Сколково предполагает работу над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий нового поколения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере образования, инновационных проектов в области здравоохранения и систем управления транспортом. Кстати, Ericsson работает в России с 1881 года. Тогда для Санкт-Петербурга была изготовлена партия телефонов. А в 1890 году в российской столице была открыта первая зарубежная фабрика концерна. Так что участие шведов в развитии Наукограда Сколково – это закономерный результат более чем векового сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин.
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии и так далее и тому подобное. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарк, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению. И такой опыт шведских друзей, конечно, в России будет в высшей степени востребованным.
Ericsson пополнил авторитетный список мировых лидеров коммуникационных технологий, уже работающих в Сколково. Здесь имеют свои площадки финская Nokia и германский Siemens. Американская корпорация Microsoft также сотрудничает с фондом. Другая американская компания Intel развивает здесь ряд целевых направлений, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой формирования эффективных институтов, а также международным продвижением Сколково. Известный швейцарский технопарк Цюрих участвует в создании системы коммерциализации новых технологий в рамках центра Сколково. Целый ряд других мировых брендов намерен также обосноваться в Сколково. Это Philips, MasterCard, IBM, Pfizer, Cisco и другие. Открывают свои центры и российские компании – АФК-система, «Газпром» и Объединенная авиастроительная компания. Таким образом, Сколково становится одним из самых масштабных проектов по модернизации России. Это подчеркнул и президент, выступая на попечительском совете фонда.
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать, говорить о том, что ну вот хорошо вы в Сколково это все сделаете, а в другой стране все останется как есть. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы просто создать правильный пример. И, конечно, речь идет о привлечении в Россию серьезных стратегических, можно сказать, инвестиций для крупных исследовательских центров, промышленных производств, в основе которых будут использоваться разработки, созданные в Сколково и при участии Сколково. А это работа уже для всей нашей большой страны.
Реализация проекта «Сколково» – это создание среды для формирования инновационного знания. Знания, способного обеспечить прорывное развитие России, считает президент фонда «Сколково» Виктор Виксельберг. Здесь в условиях жесточайшей глобальной конкуренции получат путевку в жизнь передовые с научной и состоятельной с коммерческой точки зрения проекты. Минпромторг России возобновил выдачу сертификатов в рамках программы утилизации автомобилей, которую было решено продлить по инициативе Владимира Путина из-за высокой популярности у населения. На эти цели из бюджета выделено 5 миллиардов рублей. По программе утилизации граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей, проданных со скидкой в 50 тысяч рублей. С будущего года министерство запросило из бюджета финансирование в размере 3,5 миллиардов рублей на программу утилизации автобусов и почти 7,5 миллиардов для грузовиков. Российский автопром сегодня динамично восстанавливается после кризиса. Производство и продажи автомобилей растут. Однако государственные стимулирующие механизмы развития отрасли и дальнейшего повышения спроса, в том числе через программу утилизации, пока сохраняются. Об этом заявил премьер еще на декабрьском совещании по развитию автопрома до 2020 года.
Мы посчитали необходимым подставить плечо рынку в ближайшее время, создать страховочный резерв на период полного восстановления спроса. На эти цели в 2011 году будет выделено более 17 миллиардов рублей, в том числе на утилизацию 3,5 миллиарда. В ходе встреч в регионах неоднократно звучал вопрос о расширении программы утилизации, о том, чтобы распространить ее действие на грузовые автомобили и автобусы. Мы знаем, что это не одно и то же. Программа утилизации легковой техники и грузовой автобусов. Но, имея в виду успешность программы, можно было бы подумать о различных схемах поддержки продажи грузовиков, автобусов.
Фактически продолжение программы утилизации и есть выполнение поручений главы Кабмина. Напомню, старт этому проекту был дан 8 марта 2010 года. По первоначальным планам он должен был продлиться до ноября прошлого года. Однако затем было решено отменить временное ограничение. Программа оживила российский рынок, признают эксперты. По итогам прошлого года в России было продано на 30% больше новых автомобилей, чем годом ранее. Среди машин, которые можно приобрести по программе утилизации, российские ВАЗ и ГАЗ, а также собираемые в России популярные модели иностранных брендов – Шкода, Ниссан, Тойота, Форд, Опель и другие. Соответствующие программы были введены в большинстве стран Европы, Азии и США, поддержав автомобильные рынки этих регионов еще в 2009 году. Они заметно стимулировали автомобильный рынок, испытывающий серьезные трудности из-за глобального финансово-экономического кризиса. Многие российские регионы в последнее время столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже в Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались власти, в том числе Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни –
страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры эту ситуацию разрулить. Вот эта идея о сокращении экспорта сырой нефти, сокращении экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим, несмотря на майские праздники, было организовано